Считается, что византийская императрица Феодора, супруга императора Юстиниана I, на чье правление приходится один из самых ярких периодов в истории Византии, родилась в 500 году. Феодора, которая христианской церкви почитается как святая, отводит весьма существенную роль в политике набиравшего силу государства. Некоторые историки говорят даже не просто о ее влиянии на императора, но о главенстве Феодоры, и у этого есть основания. Например, в один из самых драматичных моментов правления Юстиниана, когда в Константинополе вспыхнуло восстание, и Юстиниан решил спастись бегством, пламенная речь Феодоры, ее текст дошел до нас, предотвратила этот шаг и тем самым спасла самого Юстиниана. Знатным происхождением Феодора похвастаться не могла. Она родилась в семье служителя Константинопольского цирка, и жизнь ее поначалу была весьма бурной. В совсем юном возрасте начала она выступать в театре, в представлении мимов. Некоторое время спустя стала гетерой. С возлюбленным бежала в Северную Африку, а когда он расстался с ней, то есть, по сути дела, выгнал ее, зарабатывала на жизнь проституцией в Александрии. Но затем в жизни ее наступает перелом, видимо, связанный с христианством, с обращением в христианство. И, кстати говоря, христианский прозелитизм Феодоры – это отдельная тема. Феодора оставляет прежние занятия, вернувшись в родной город, то есть в Константинополь, занимается швейным и ткацким ремеслом. Впрочем, привлекательности она не потеряла. Историки отмечают ее острый живой ум, темперамент и изящество. Юстиниан прельстился Феодорой, притом до такой степени, что для того, чтобы жениться на ней, изменил закон Константина Великого, запрещавший императорам брать в жены актрис. Впрочем, и сам Юстиниан был простого происхождения. Мнение о Феодоре и ее характере у историков сильно разнилось. Один из главных византийских хронистов и секретарь полководца Велизария Прокопий Кесарийский, автор труда «История войн», написал памфлет «Тайная история». Он переведен на русский язык. И в нем он дает детальный и весьма неприглядный портрет Феодоры, не смущаясь нескромными подробностями, описывает ее юность, так что некоторые издатели опускали слишком яркие сцены этого портрета. В издательстве «Центр Полиграф» вышла книга американского историка, но в первую очередь сценариста и автора романов Гарольда Лэмбо, и этот роман или это повествование называется «Феодора, всевластная императрица Византии». Все действующие лица этой книги взяты из исторических хроник. Это касается даже таких второстепенных персонажей, как возничий Порфирий и слепая собака с ипподрома. События происходили в действительности, и все происшествия зарегистрированы в летописях, пишет Лэмб в послесловии. Но, несмотря на это, историческая достоверность в этом романе практически сведена к нулю. Читатель вместо Византии VI века может представить какую угодно древность. Беллетристика здесь вытесняет собственную историю, дух времени. Все растворяется в условном беллетристическом каноне. Обстановка, осовремененные характеры, диалоги, стилистика. Ну, вот, скажем, один из эпизодов. На яхтах подняты яркие паруса, и Феодора почти физически ощущала роскошную обстановку с нежащимися на прохладных палубах женщинами в красивых шелковых платьях, облегающих тело, звонкий смех и бормотание мужских голосов. Все были оживлены, торопясь на своих императорских галерах туда, откуда доносились звуки музыки. Босые ноги Феодоры в нетерпении постукивали по усыпанному песком днищу лодки, и она живо поинтересовалась, что за большой военачальник возвращается в город на такой роскошной яхте. Вполне современная картинка, даже слово «галеры» не нужно убирать. А вот как представлена речь Феодоры, когда она остановила побег императора из Константинополя во время мятежа. Цезарь, ты можешь бежать. Рядом море, корабль готов, и у тебя есть достаточно денег. Я остаюсь и верю, что те, кто надел императорский пурпур, не должны с ним расстаться. Надеюсь, я не доживу до того дня, когда меня перестанут называть Августой. А это перевод из Прокопия Кесарийского. Сейчас, я думаю, не время рассуждать, пристойно ли женщине проявлять смелость перед мужчинами и выступать перед оробевшими с юношеской отвагой. Тем, у кого дела находятся в величайшей опасности, ничего не остается другого, как только устроить их лучшим образом. По-моему, бегство, даже если когда-либо и приносило спасение, и, возможно, принесет его сейчас, недостойно. Тот, кто появился на свет, не может не умереть, но тому, кто однажды царствовал, быть беглецом невыносимо. Да не лишиться мне этой Порфиры, да не дожить до того дня, когда встречные не назовут меня госпожой. Если ты желаешь спасти себя бегством, государь, это нетрудно. У нас много денег, и море рядом, и суда есть. Но смотри, чтобы спасшемуся тебе не пришлось предпочесть смерть спасению. Мне же нравится древнее изречение, что царская власть – лучший саван. По сути, Лэмб пишет о том, как два простых человека оказываются на вершине социальной пирамиды, один воспитанный и начитанный, другая с живым умом, волевая, с нелегким жизненным опытом. Они любят друг друга и счастливо дополняют один другого в государственных делах. На этом можно было бы и завершить, если бы не еще одно, на сей раз русское произведение с Теодорой связанное. В 30-х годах прошлого столетия в эмигрантских кругах стала известна рукопись неопубликованной пьесы Николая Гумилева «Отравленная туника», работу над которой Гумилев начал в Англии в 1917 году. Впервые она полностью была опубликована в 1952 году в книге «Неизданный Гумилев» Нью-Йоркского издательства имени Чехова. История текста, а также возможные источники и исторические труды, на которые опирался Гумилев, даны в статье Глеба Струве и Бориса Филиппова. Гумилева, впрочем, в большей степени интересовал не Феодора, а воин и поэт, классик арабской доисламской литературы Имру Аль-Кайс. В пьесе он назван Имром. Убийство отца, жажда мести и война с врагами заставили его искать помощи в Константинополе. Юстиниан принимает его, однако затем прогоняет, заподозрив в совращении дочери. На этом и построена пьеса, в которой введены, помимо исторических героев, Имру Аль-Кайса, Феодора и Юстиниана, два вымышленных персонажа, дочь императора царевна Зоя и ее жених царь Трапезунский. Еще есть Евнух, но он второстепенное лицо. Гумилев пишет не историческую драму, а картину необузданных страстей, пытается создать своего рода концентрированный образ Древнего Востока или Востока вообще. Поэтому и характеров как таковых в пьесе нет. Это скорее аллегория страсти. Действие двигается хаотично, скачками, героев бросает из одной крайности в другую. Вообще пьеса производит впечатление наброска, черновика. Ну а если говорить о Феодоре, то у Гумилева она, оказывается, встречалась с Имром, арабским поэтом и воином в Александрии в бурный период своей жизни. Имр, Феодора, что родинка твоя под левой грудью по-прежнему похожа на мышонка? Феодора, что говоришь ты, Имр? Видишь этот шрам? Ты помнишь, как меня ты укусила в Александрии теплой лунной ночью, когда ты танцевала перед нами, и я тебе, мой, бросил кошелек с алмазами, не с золотом. Ты помнишь, Феодора? Ты? Ты тот Имр? Какое наваждение! Но почему ты здесь? Постой, ты знаешь, что я тебя любила одного? Но нет, не од... Имр, но нет, ни одного. В Александрии твоей любовью многие хвалились. Но, впрочем, это лишь эпизод в общем клубке драматических страстей, который представляет гумилевская пьеса.